Сегодня мы продолжаем читать Слово Божие, изучать Священное Писание. И следующая книга, которую мы будем изучать, это книга Неемии. Книга Неемии очень интересная книга, потому что очень много уроков в ней. И в течение прошлого года мы вместе с вами изучали эту книгу и много прочитали, и много для себя взяли. Но, тем не менее, Господь и сегодня будет продолжать учить нас. И я хотел бы обратить свое внимание на несколько моментов, которые записаны в этой книге, провести небольшие аналогии и вместе с вами порассуждать. Давайте мы откроем текст. Это книга Неемии, 9 глава, и будем читать с 1 по 3 стих. В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилева, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих. И отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали, и исповедались во грехах своих и в преступлениях отцов своих. И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа, Бога своего, и четверть исповедались и поклонялись Господу, Богу своему. Аминь. Немножечко расскажу, что было до этого. Мы знаем о том, что был некий виночерпий Неемия, который во времена царя Артаксеркса, его особенным образом коснулся Господь, его сердце переживало очень сильно, когда он услышал весть о том, что Иерусалим разрушен, и он молился, он постился, он исповедался, и Господь положил ему на сердце, чтобы он обратился к царю, чтобы царь его отпустил. И Господь делает по молитве Неемии, он подходит к царю, подает тому вино, и царь, видя грустное лицо Неемии, обращает на него внимание. Неемия рассказывает о том, какие его желания, да, то, что ему Господь положил на сердце. И царь благоволит к Неемии и говорит даже о том, что отправляйся, Неемия, строй Иерусалим, выстраивай стены, даже выделил лес для Неемии. И когда Неемия пришел, они с множеством проблем, с множеством переживаний построили стены Иерусалима, и сердце Неемии в то же самое время очень скорбело о духовном состоянии народа. Он призывает книжника Ездру, который выходит каждый день на площадь и читает книгу закона. Мы сейчас с вами прочитали второй день чтения закона. В первый день люди слушали, очень долгое время они провели вот на этом месте, на площади, и многие обратились к Господу, многие услышали голос Божий и исповедовались, и покаялись. И сейчас вот мы читали как раз о том, что во второй день, когда собрались, когда собрался народ, пришел книжник Ездра, написано о том, что был некий постамент, куда он сходил, рядом с ним вставали левиты, и они вместе с ними читали текст закона. Так вот, во второй день, смотрите, как интересно. В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилева, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих. То есть в тот момент, когда книжник Ездра вместе с левитами пришел читать текст Священного Писания, текст закона, люди уже находились в определенном духовном состоянии. Да, то есть они были во вретищах, они были постящимися, сердце их было готово воспринимать Священное Писание, закон Божий. Ездра читал Тору. Смотрите, и отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали, и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих. Что происходило в сердцах этих людей? Разве они не были евреями? Разве они никогда не читали Священное Писание? Почему так сильно, так эмоционально, так ярко эти люди переживали чтение Священного Писания? Что с ними происходило в тот момент? Смотрите, что получается. Эти люди очень долгое время находились в плену. Когда они пришли в Иерусалим, когда они пришли из плена, они принесли многое с собой. Вплоть даже до того, что они принесли язык. Да? Они не понимали древнееврейский. Стояли левиты, которые переводили им с древнееврейского на арамейский. Эти люди принесли уже свои привычки, эти люди принесли уже какие-то правила свои. Да? Они пришли с определенным багажом в Иерусалим. Далеко не самым хорошим багажом пришли, потому что они жили среди язычников, среди иноплеменных. Но что происходит тогда, когда Ездра начинает читать текст Священного Писания? Господь определенным образом касается этих людей. Он начинает заполнять их сердце. Он начинает заполнять всю их жизнь. И они понимают, что если они вот этого не сделают, если они не будут исповедаться, если они не покаются, если они не будут находиться в посте, то есть в определенном духовном состоянии, то Господь не благословит ничего здесь, на этом месте. Смотрите, как происходит. «И отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали, и исповедались во грехах своих и в преступлениях отцов своих». Что еще они сделали? Они сделали еще очень интересную вещь. Они исповедались в грехах отцов. Почему израильский народ, почему евреи попали в рабство? Грешил народ, и в пустыне грешил народ, и когда вообще, по сути, всегда грешил народ. Да? То есть мы люди, и нам Господь сказал о том, что мы грешные. Да? Мы грешим, мы приступаем закон. Именно поэтому Господь через Моисея дал закон и определенные постановления, определенные правила, обряды, которые были связаны с тем, чтобы очиститься от греха. Да, были жертвы мирные, были жертвы за грех, было множество, количество жертв, какие человек должен был приносить из-за того, что он грешен. Так почему евреи оказались в плену? Знаете что? Вспомните, есть текст еще из Священного Писания, когда Господь называет свой народ, когда Господь называет духовное состояние народа блудницей. Так вот, это тот момент, когда народ перестает поклоняться своему Богу, Богу Иегове, Творцу мира и земли, вселенной всей, и начинает поклоняться другим богам. Так вот, перед тем, как еврейский народ был уведен в рабство, с ним происходило то же самое. Они забыли про Бога Иегову. Они начали жениться, выходить замуж из других народов начали брать себе жены, мужей. Да, они начали вносить в свои дома вот эти истуканы, они начали поклоняться им. Именно вследствие этого Господь он просто рассеивает израильский народ. Смотрите, что происходит здесь. Когда люди собираются на этой площади, когда они слышат Священное Писание, оно определенным образом касается их, эти люди просят прощения за грехи отцов. Они просят прощения за то, что их отцы ходили вслед других богов. Они просят прощения о том, что, по сути, они сами не делали. Но уже вследствие этого произошло. Сегодня я хотел бы провести аналогию. Сегодня я хотел бы провести небольшую параллель с Новым Заветом. И уже после этого сделать небольшие выводы. Давайте мы прочитаем еще один текст из Священного Писания, который записан в Евангелии от Луки. Евангелие от Луки с 1 и по 10 стих. 19 глава. Евангелие от Луки, 19 глава, с 1 и по 10 стих. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, залез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, встав, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, а если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Смотрите, история про мытаря Закхея нам всем известна. Да? Что происходило? Еврей, Закхей, да? Тот же самый человек, который слышал о законе Божьем, который, может быть, даже знал, как нужно поступать, тем более, что уже тогда были определенные партии, были и фарисеи, и книжники, и саддуки, и так далее, и тому подобное. Они учили народ. Да? Что же произошло с мытарем Закхеем? Он был мытарем. Он служил не только своему народу, вернее, он даже не служил своему народу, но он служил римлянам. Он собирал подати, да? Он обижал, по сути, людей, потому что у некоторых он забирал последнее, использовал ту власть, которая дана ему была римлянами, и, по сути, человеком был не совсем хорошим с точки зрения еврейского народа и с точки зрения тех вот людей, которые приходили каждый день в храм, которые приносили десятины и так далее и тому подобное. Что же произошло с Закхеем, смотрите. Он начал искать лица Господа. Что с ним произошло? Об этом, в принципе, ничего не написано. Да? Но мы можем предположить, что наступило какой-то час Х, да, когда Закхей задумался о том, что он делает. Вообще, чем он занимается? Какое его состояние духовное в глазах Господа? Вот когда это время настало, он начал искать лица Иисуса Христа. Он знал, когда Иисус будет в Иерихоне. Он забирается на смоковницу, потому что был мал ростом. Да? В принципе, человек, который сидит на смоковнице, видит все происходящее сверху вниз, то есть не всегда на него могут обратить внимание. Тем более Иисус, он шел постоянно в окружении толпы. Да, ему приходилось общаться то с одним, то с другим. И, собственно говоря, он учил народ. То есть он мог бы не обратить внимания на Закхея. Но Господь, видя сердце Закхея, зная о его существовании, зная о том, что у Закхея есть определенного рода желание что-то поменять в своей жизни, Господь видит его. Господь в первую очередь видит сердце Закхея и обращается к нему. «Закхей, сойди скорее, мне нужно быть у тебя дома». Когда Господь приходит в дом Закхея, они общаются, да? Закхей угощает определенным едой, там какой-то Иисуса Христа, да? И он хочет слышать Слово Божие. Закхей хочет принимать Слово Божие, хочет принять ту истину, которую Иисус Христос несет этому миру. И это происходит. В сердце Закхея происходят определенные изменения, коренные изменения. И Господь подводит итог. Он говорит о том, что ныне пришло спасение дому сему, потому что он сын Авраама. Это происходит уже после того, как мытарь Закхей в своем сердце переживает возрождение. Когда Господь удивительным образом касается сердца Закхея, прощает ему его грехи и возрождает его к новой жизни. несмотря на то, что он мытарь, несмотря на то, что он, может быть, многую часть времени обижает свой народ, да, Господь ему дает прощение и спасение. Почему я прочитал этот текст Священного Писания? Потому что они очень похожи. Тогда, во времена Неемии, еврейский народ находился примерно в том же самом состоянии, что и находился Закхей. Он погряз в грехе, он погряз в лжи, он погряз в воровстве, он погряз, может быть, даже и он молился уже не Богу и Егове, да, он молился тому богатству, которое он хотел накопить. Это был тот же самый духовный блуд в жизни Закхея. Господь обращает свой взор на этого человека. Господь обращает свой взор на жителей Иерусалима, на тех людей, которые принесли с собой багаж языческий, но которые искренне хотят измениться. Для нас это очень хорошее напоминание того, что если мы заблудились в череде обманов, если мы заблудились в череде каких-то неприятностей, которые мы сами сделали, если грех не оставляет нас, и мы не знаем, как от него избавиться, Господь говорит: приходите ко мне. Вы можете прийти ко мне в исповедании, вы можете покаяться, и Господь очистит вас и обновит. Вот эти евреи, которые, может быть, уже какое-то время прожили в Иерусалиме, которые знали прекрасно, где они находятся, они знали о том, что некогда были их отцы, которые поклонялись Богу и Егове. Но что-то было в их сердце. Была какая-то серьезная проблема. Им необходимо было опять прийти к Господу, начать поститься. Им опять необходимо, надо было исповедать грехи свои, покаяться. И что происходит потом? Потом восстанавливается все служение, потом восстанавливается служение Господу, и левиты начинают служить Господу, и народ тоже служит Господу. Восстанавливается духовное состояние еврейского народа. И мы знаем, что именно после вот этих изменений, которые происходили тогда во времена Неемии и священника, книжника Ездра, духовное состояние народа наладилось. Оно пришло на очень хороший духовный уровень. И мы знаем о том, что после этих, я бы даже сказал, что произошла некая духовная революция среди еврейского народа, среди жителей Иерусалима. Они стали сами, как бы возникло в людях желание служить Господу. Знаете, сегодня мы начинаем, когда говорить о служении, мы думаем о том, что как мы можем заняться служением. К нам должен подойти служитель и сказать нам: вот это ты можешь делать, вот это ты можешь делать, да, ты вот этим можешь заниматься. Но во времена Ветхого Завета многое было рассчитано на личных взаимоотношениях с Богом. Предположим, я сейчас объясню, что я имею в виду. Предположим, человек грешит. Его никто не видит. Его видит Господь. Господь в законе прописывает о том, что ему необходимо за грех принести жертву. Так вот, в принципе, человек, если его никто не видит, может эту жертву не приносить. В принципе. Да? Но, обладая определенным духовным состоянием, человек понимает, что это в первую очередь нужно ему для того, чтобы его взаимоотношения с Богом наладились, чтобы ему не умереть. Потому что конкретно в законе Бог говорит о том, что умрешь. Знаете, братья и сестры, я, наверное, подведу вывод. Мы, дети Божии, служим Господу, ходим в церковь, но очень часто мы ведем себя как вот этот еврейский народ, который только что вернулся из рабства. Часто мы ведем себя, как мытари Закхея. Давайте мы задумаемся над вот этим текстом из Священного Писания, еще один раз обратим на него свое внимание, может быть, когда у нас будет свободное время, и поразмышляем, что нам нужно делать для того, чтобы возобновить наши взаимоотношения с Богом, наладить их, чтобы нам действительно слышать Бога, и Он слышал нас. Сейчас мы будем молиться. Давайте мы будем молиться, во-первых, о нашем состоянии, о нашем духовном состоянии, о том, как Господь общается с нами, что Господь нам говорит, насколько часто мы слышим голос Его, и что Господь хочет от нас. Аминь.